Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Евгений Алексеев, историк, глава фонда «Имперское наследие». Добрый день, Евгений Валерьевич.
Добрый день.
И Александр Шуринов, академик Петровской академии искусств, публицист, писатель. Добрый день, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор начинает цикл бесед о представителях русской правящей династии, о государях, ну и о выдающихся людях, связанных с династией Романовых. Сегодняшний наш разговор мы хотели бы посвятить Павлу Первому, Павлу Петровичу. Павел Первый – очень неоднозначная фигура, во всяком случае отношение к этому историческому персонажу менялось в течение десятилетий, в течение веков. Одно отношение – в дворянской историографии, другое буржуазное, советское время, совершенно там третье. Хотелось бы, конечно, затронуть и реформы Павла I, и его жизни, обстоятельства гибели, обстоятельства его убийства. Многие детали до сих пор не прояснены. Евгений, на ваш взгляд, какова роль Павла I в истории России? И согласны ли вы с утверждением, что это был государь-реформатор, который, собственно, и погиб в результате от желания проводить серьезные кардинальные реформы, серьезно изменить русскую жизнь?
Да, безусловно, фигура императора Павла – это одна из таких, знаете, мифологизированных, оболганных фигур русской истории. Об этом вы сказали, что к этому приложили руку и дореволюционные историки, и уж, конечно, советская историография. Да и сейчас, в общем-то, особо императора Павла нынешняя историческая наука не жалует, хотя отдает ему должное. Должное в чем заключается? Прежде всего, Павел, как ни странно, вот эти 4 года, 4 месяца и 4 дня его царствования, тоже символично, 3/4, они стали водоразделом, который условно, вот знаете, в римской истории принято делить период империи на раннюю и позднюю. Вот Павел стал тоже водоразделом, который разделил империю российскую на раннюю империю до Павла и позднюю от Павла до 17 года. С чем это связано? Прежде всего с тем, что он стал первым российским государем, кто пытался сделать самодержавную монархию, самодержавную не только в объеме полномочий монарха, но и в том, что монарх – это суверен, то есть он независим в своих политических решениях. Так вот, он пытался и во многом достиг этого, а уже его сын Николай I это за 30 лет укрепил. Действительно, российская монархия стала общенациональной. Она перестала быть дворянской монархией, сословной монархией, какой она была, конечно, при Екатерине Великой, при матери императора Павла. И, наконец, он прекратил чехарду с престолонаследием. Это очень важный момент. Это фундаментальный закон, который лег в основу всей последующей политической системы Российской империи. Больше никакого хаоса в престольном наследии не было. Все знали, что старший сын наследует отцу, и потом наследует его старший внук и так далее. И в противном случае братья по, так сказать, ближайшему родству, то есть родные и двоюродные.
А в 18 веке все было
совершенно не так. В 18 веке мы имеем вот после
вступления,
указа Петра I, вот этого указа о наследовании престола, мы имеем эпоху дворцовых переворотов. 6 дворцовых переворотов за 70 лет, извините, это же катастрофа. И престол стал просто разменной картой в политической игре и дворянства, и гвардии. Гвардия перестала быть охраной императора, а стала преторианцами, которые...
Русские преторианцы,
по сути. Да, 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 конечно. То есть это искажение подлинной монархии, и православной, и самодержавной. То есть она перестала нести функцию цементирующего станового хребта государства. Она стала вот марионеточной такой картой в игре властных элит. И Павел, естественно, это пресек. Он пресек это и вот этим законом о наследовании престола, и целой чередой реформ, связанных со внутренней политикой, с реформами в армии. Это можно посвятить не одну передачу. Просто я хочу сказать, что главная задача, которую он перед собой поставил, это создать идеальное, хорошо управляемое, хорошо организованное государство. И элита должна служить государству, то есть не самой себе, как дворянство себе представляло во время вот этих женских царствований Елизаветы и Анны там, и Екатерины. Вот. А дворянство должно нести службу государю и государству. Он об этом честно в манифесте писал, что только тот дворянин, кто несет службу государю.
А ведь до Павла, по сути дела, ребенок рождался, рос и, так сказать, менялся его статус военной иерархии, вот там от сержанта дорастал там до генерала, да? Это сохранялось?
Нет, Павел сказал, что запись в полки сохранялась, но как только юноша становился совершеннолетним, ну там сколько там должен быть, 21 год по совершеннолетию, но офицеры несколько раньше, по-моему, 18 лет уже начинали службу в унтер-офицерских чинах, он разослал всем губернаторам предписание, что всех недорослей дворянского происхождения, которые достигли соответствующего возраста, направить в приписные полки. И когда губернаторы писали, что государь, денег нет, он сказал, значит, за казенный счет. Но дворянство обязано было служить государству, это его миссия, служба шпагой, служба мечом.
Ну, а когда шли войны, дворян призывали, и против этого никто как бы и не выступал. Но здесь коренные изменения произошли, что вызвало сильное очень раздражение в дворянском сословии. Как это происходило? Памфлеты всякие стали появляться, да, какие-то?
Если позволите, я добавлю тут несколько слов, поскольку фраза, конечно, что государь заставил, можно сказать, принудил там, своими указами дворянство к служению государю, это будет не совсем правильно, поскольку он принудил их служить и народу. В каком смысле служить? В том, что крестьянство должно было найти опору в помещике. Помещик должен был отвечать за их быт, за их обслуживание, за их, так сказать, ритм отдыха и работы и так далее, и так далее. То же самое он и в отношении к солдатам. То есть солдаты должны были не просто таскать оружие, так сказать, и плащи офицеров, а должны были служить Отечеству. И поэтому он всячески защищал права солдатского населения. Я хочу напомнить, что Екатерина II пыталась создать такое уложение, при котором ограничить помещиков. Уложение от 1763 или 64 года. Но ей не удалось. Полтора года заседали представители со всех регионов в Москве и ничего не добились.
Она, своего рода Верховный Совет. Да,
она пыталась с ними вместе обсудить все эти свои предложения. Но, к сожалению, ничего не добилась. Через полтора года эту группу, которая очень была многочисленной, надо сказать, пришлось отправить обратно. Они жили ведь в Москве, театры посещали и так далее, и так далее. Секретарем, кстати, был молодой еще тогда Михаил Ларионович Кутузов. И эта ее задача не была выполнена. Конечно, это все чрезвычайно угнетало верховные слои. И второе, хотел сказать, что Павел, конечно, надо сказать, специально воспитывался. В этом плане большую поддержку оказало влияние императрицы Елизаветы Петровны. Она назначила ему учителей, назначила ему соответствующую программу воспитания, разработала.
Но успеть она не смогла ничего. Она умерла в 6 лет, когда ему было.
Она не успела.
Поэтому основное все-таки воспитание оказывал граф Палин, который уже вице-канцлером стал воспитанником цесаревича по воле уже Екатерины.
Ну, хотелось бы сказать, что зачатки характера и вот его государственные амбиции Павла I, они начали проявляться с самого раннего возраста, потому что были заложены...
Скорее, Елизавета заложила через духовных наставников вот эту вот приверженность к православию, вот эту коренную приверженность, которую не было, например, у его отца Петра III.
Да, и ответственность она заложила, вот это чувство ответственности именно государя.
И плюс очень хорошее образование получил.
Ну, это уже позже. И, кстати говоря, многие, кто учил его, отмечали, что у него блестящие математические и аналитические способности.
Позже же ведь критики Павла обвиняли его, что он какой-то такой неадекватный человек, который плохо образованный, самодур, да, может, костей, приверженец там прусской системы военной, кстати, в которой, на мой взгляд, ничего плохого-то нету.
Да, он был приверженец прусской модели и устройства армии, потому что он видел, что гвардия практически разлагалась в Петербурге. То есть она не несла ту службу, которую должна. То есть найти офицера в казарме было невозможно, он был в театре. Он не носил мундир, он носил соболью шубу. И Павел заставил армию стать опять армией. а не какой-то такой вот, не знаю, махновщины, как уже в
Польше. Ну да, сборище,
сборище вооруженных людей, которые, в общем, не занимались своим досугом, а не служением по уставу. Поэтому я считаю, что вот эта вот дисциплинированность, которую он ввел, она была просто необходима жизненно. Кстати, это потом, между прочим, многие забывают, что в Отечественной войне 12-го года, когда многие спрашивали, что привело к победе над Наполеоном, все отмечали, а это реформа артиллерии. А реформу артиллерии провел любимец Павла I, граф Аракчеев.
Позже также обвиненный во всех смертных грехах.
Ну, к сожалению,
тоже фигура, это заслуживающая отдельного разговора.
Ну, партийное влияние, так сказать, нашего во время различных эпох, даже наших, от Павла до советского времени и сейчас, под этим влиянием партийной, как говорится, среды. Среди историков это тоже распространено. Как власть захочет, так они и опишут данного императора. Поэтому, но я хотел сказать еще вот как, о чем в части воспитания. Что, например, для молодого вот ребенка еще Павла I специально делали свою домашнюю газету, где рассказывали о его жизни и действиях во время детства в своей домашней газете.
Чтобы воспитать ответственность.
Да, чтобы сформировать в нем вот это чувство государственной ответственности, ему эту газету приносили, как будто она была прислана из Европы, из Парижа там, или из другой
Понятно,
страны.
Но в России всегда следят за тем, что пишут там про нас там и про, так сказать, про чиновничество, про высший аппарат. Это как-то вызывает необыкновенный интерес, по-моему, избыточный, совершенно гипертрофированный.
Ну, это вот, было...
Смотришь эти телевизионные программы, 95% их посвящено вот именно этому исключительно. Что кто написал, что там сказал, что чего.
Что сказала княгиня Мария Алексеевна.
Примерно так, да. Хотя бы есть много других более интересных.
Надо сказать, что вот этот замечательный труд Николая Михайловича Коняева, почившего недавно совсем, «Подлинная история дома Романовых». Это труд такой очень увесистый. Во всяком случае, Павлу Первому он уделяет очень большое внимание и очень с пиететом относится к этому.
Хорошо, у меня такой вопрос. Вот когда Павел пришел к власти после, значит, ухода в лучший мир Екатерины II, в каком положении находилась внутренняя и внешняя политика России, и насколько были необходимы те реформы, которые он проводил, но, к сожалению, не успел довести до какого-то логического конца?
Скажем так, одной фразой можно повторить Ключевского. «Внешний блеск, внутри гниль». Вот это положение полностью характеризует итоги царствования Екатерины Великой. Потому что блестящие победы вовне, победы над Турцией, покорение Крыма, присоединение грузинской, ну, тогда уже было решено присоединить Грузию в лице Катлик-Кахетинского царства, победы того же адмирала Ушакова, присоединение Польши, хотя это тоже, знаете, тут Польша для нас оказалась, по-моему, троянским конем. По известным...
Не Польша сразу получила те права, там, Польша,
Ленде? Нет, ничего подобного. Это уже как раз при Александре I. Это его, так сказать, полонофильство и влияние князя Адама Чарторийского на него. А при Екатерине, наоборот, поляки очень долго сопротивлялись, несколько мятежей было, в частности, вот как раз один из мятежей 1792 год, по-моему, подавлял лично граф Суворов. Покорял Варшаву, так сказать, достаточно жестко. И, собственно, один из руководителей, Тадеуш Костюшко, был посажен в Петропавловскую крепость. А Павел, так сказать, так как пытался быть антагонистом матери, выпустил его. И Костюшко уехал в Америку. Но, тем не менее, с Польшей у нас были всегда очень тяжелые отношения. То Екатерина решила этот вопрос, правда, совместно с Пруссией и Австрией. Но, как тогда говорили, три черных орла разорвали тело польского белого орла. То есть черные двуглавые орлы Австрии и России и орел прусского королевства. Но внутри-то страны сплошной дефицит, сплошные, так сказать, проблемы. После пугачевского бунта прекратилось даже разрешение крестьян подавать на высочайшие имя жалобы на помещиков. То есть усиление крепостного права – это объективно были результаты екатерининского правления. Повышение налогов, инфляция. За серебряный рубль уже давали к концу царствования Екатерины 4 рубля с сигнациями. Почему одна из первых мер, Павел, который провел, это чеканка новых серебряных денег. Вот этот знаменитый Павловский крестовик, где 4 вензеля П выложены в виде креста. Потому что, ну, невозможно было оперировать финансами, когда такая разница между бумажным и металлическими курсами внутренней валюты. И Павел это сделал. Он рассказал, если не хватает серебра, расплавьте все серебряные сервизы Зимнего дворца. Нам не надо столько сервизов. Хотя сейчас сказали, это популизм. Может быть. Но это, извините, отношение к процессу. Если он, как и Петр, полагал, что он должен начинать с себя, если он что-то решает. Когда говорили, он заставил всех быть на плацпарадах, но, извините, во главе этих плацпарадов стоял сам император. И сидел на лошади и в снег, и в дождь, и принимал эти парады.
Показывал пример, да, окружающим.
Да, то есть он не то, что дал приказ, вот выполняйте, а я там посплю еще там часов 10. Поэтому я считаю, здесь он был совершенно на высоте своего монаршего положения, своего монаршего долга.
А внешняя политика, бытует версия, что англичане поучаствовали в заговоре, как уже не один раз происходило в истории России, и гибель, убийство Павла связано во многом с их действиями, с их деятельностью.
Ну, политика Павла-то была внешне двойственная, потому что, с одной стороны, он должен был бороться с революционной Францией, и он даже принял в Метаве двор Людовика XVIII и финансировал этот двор, ну, до тех пор, пока не заключил политический союз с Бонапартом. Политический союз с Бонапартом был мерой вынужденной, потому что он видел, что англичане играют двойную игру, ведут против России. С одной стороны, говорят, что мы союзники, а с другой стороны, инспирируют всяческие дипломатические интриги против нее. И он понимал, что Англия действительно это конкурент России в европейской, так сказать, в европейском континенте и ансамбле государств.
Если позволите, я тут добавлю несколько слов. Тем более, что, ну, наша историческая такой науки не очень хорошо освещается вот этим соотношением Франции, Англии и России. Не освещено именно влияние вольных каменщиков, так сказать, масонов, которые были и там, и там, и там,
да, во всех трех
областях, но с разной степенью влияния. В Англии это были особый куст, как говорится, масонов. Они очень активно противостояли Наполеону, который хотел стать главным масоном, так сказать, как он назывался, великий магистр Европы, да. Для этого ему надо было посетить три места. Ну, во-первых, Париж, так сказать, где он принял такой пост великого магистра. Потом это Египет, где он совершил поход и победил. И предполагал, что это сделает в Москве в свое время.
То есть вот. Не случайно действие внешнеполитические акции.
Поход к Москве именно связан с этим.
Так вот. Еще и поход на Рим, итальянские походы тоже не случайны. Нужно было все великие царства покорить.
Да, да, да. Это вот многое очень связано и с борьбой и войной с религиями европейскими, поскольку они хотели на смену вот этим христианским религиям привести свою, так сказать, масонское такое представление, ну, о религии, которое называлось у них духовностью, но фактически это была игра с энергетическими всякими механизмами, которые до сих пор не исследованы как следует. Но они имеют место, понимаете? Это, к сожалению, мы...
Ну, якобинцы же короновали это божество верховного разума, как бы, да, считали, да, что да, это да, и да, есть да. главный бог. Он не имеет никакого
изменили
имени.
Календарь и да. другие реформы.
Да, а вот, кстати, не, совсем недавно на телевидении, на канале «Культура» проходила передача, где духовность это так поднималась на щит, так сказать, о ней говорили профессора из Воронежа и, значит, из МГУ. Вот, они обсуждали эту тему. Ну, конечно, там ни о какой духовности речи быть не может. Как первое понятие христианской истины, нравственного начала, так сказать, вот этого. А именно шла речь, ну, я имею в виду у масонов, о духовных механизмах воздействия. Вы посмотрите, как потом на эти механизмы воздействия и сам Наполеон, который там во все гробницы пытался залезть и изучить, так сказать, и узнать, да, вот это все. Потом следом за ним можно сказать, что и Гитлер этим занимался, пытался все изучить, так сказать, эти механизмы.
Но не в Египте.
Вот. И Сталин, да, но не в Египте, а там, да, Шамбалы искали и так далее. И Сталин, так сказать, интересовался этими вопросами. Всех, кто интересовался механизмами влияния на общество, все пытались к этой теме примкнуть. И, к сожалению, при этом совершенно были богоборческими. Были их инициативы, настроения.
Ну, недаром святые отцы русской церкви называют масонство церковью сатаны. Так что в этом есть своя
вся. А вот все-таки
право.
Павел пытался как-то противостоять. Он понимал, уже была какая-то у него информация, были спецслужбы, которые бы говорили о росте масонского влияния в русской жизни.
Поскольку я этим занимался, я даже, ну, Балязин это самый один из источников, потом другие еще источники я изучал. Хочу сказать, что даже поездка Михаила Ларионовича Кутузова после ранения, через год, правда, после ранения, Екатерина II посылает его в Европу, вроде в Баден-Баден лечиться. Но при этом он посещает почему-то и Париж, и Вену, и Лондон, и еще много незарегистрированных визитов сделал, изучая масонство. То есть надо было живую картину показать, к чему ведут вот эти события.
Даже сам вступил в одну из лож.
Не только в одну. Он вступал везде, где можно было. А потом, когда вернулся в Россию, еще поехал в Москву, и там еще в три ложи вступил. И в результате он дал такую полную картину. После этого ему повесили его звание до полковника, и пикинерный полк, как говорится, возглавил. Вот такое начало его карьеры. Но, с другой стороны, Павел тоже изучал, пытался изучать масонство. Но насколько это было возможно. Екатерина II, она поняла вред масонства, и она, скажем, графу Николаю Васильевичу Репнину запретила, значит, вступать в масонство. И когда узнала, что он нелегально вступил в эту организацию, она его вывела за пределы армии, уволила. Потом, правда, Павел его реабилитировал. Павел принял, поскольку было бегство буквально священнослужителей из Франции, Европы вообще, то он принимал и католиков, и протестантов, и иезуитов, и все.
Ну,
все.
В основном, конечно, он принимал вообще еще с Екатерины. И открылись двери для французской эмиграции. И французская эмиграция, естественно, особенно консервативная часть, ну, тот же известный консервативный идеолог Жозеф де Местер, он мало того, что был роялистом, он был иезуитом, это известно. И то, что Павел решил стать гроссмейстером Мальтийского ордена, ну, в общем, в этом нет ничего удивительного, потому что он считал, что он должен как рыцарь покровительствовать рыцарским началом, которые попираются теперь вот этой революционной заразой, исходящей из якобинской Франции. Так что это была логическая такая оправданная идеологическая политика.
Многие, конечно, знают, что Павел планировал, так сказать, изменить вектор внешней политики России, как это происходило, и кому, так сказать, эти планы, ну, что называется, стали костью в горле?
Ну, тут можно сказать, что вот эта война, тайная война между масонами Франции, Англии и России, она, в конце концов, занималась этим перетягиванием все время канатов. Когда Павел принял сторону Франции и стал заниматься продвижением наших войск в помощь Наполеону туда, к колониям Англии в Индии, послал один отряд, там второй, они все не доехали, не добрались. Ну, а это вызвало в Англии, по историческим сведениям, говорю, просто бурю негодования, протеста. То есть сначала наши были целиком на стороне англичан, а потом вдруг изменили. И вот в этот момент англичане гарантировали, можно сказать, безопасность тем заговорщикам, ядро которых уже сплотилось вокруг Зубовых. Зубов и другие, так сказать, там, можно всех их долго перечислять.
Да, там,
они участвовали.
Там практически высшее офицерство всех гвардейских полков участвовало в заговоре. Вот, и князь Яшвиль, ну, там масса всяких людей. Самое замечательное то, что сейчас все-таки доказали один маленький, но очень такой существенный нюанс, сюжет исторический, о том, что Ольга Жеребцова, сестра Зубовых, получала от посла Витвальда определенные суммы денег, и достаточно крупные суммы, которыми подкупались и офицеры, и унтер-офицеры гвардейских полков, которые были посвящены в заговор. Ведь Палин потом откровенно писал, в заговоре участвовал более 300 офицеров российских гвардейских полков. Вы представляете, 300 человек участвовали в заговоре, и ни один не сообщил верховной власти о том, что кроется заговор. Ведь когда был, напомню, декабристский заговор 25-го года, Яков Ростовцев, который потом был одним из инициаторов отмены крепостного права, первый написал великому князю Николаю Павловичу о том, что в Петербурге зреет военный заговор. А здесь никто не написал, ни слова не сказали. Мало того, Палин ведь проводил очень хитрую политику. Он практически выдворил из столицы всех верных императору людей. То есть в столице не было ни Аракчеева, ни Кутайсова. Нет, Кутайсов был, но он занял такую двойственную позицию. Он что-то слышал, но не стал ничего рассказывать государю. А Аракчеева не было, Растопчина не было.
Ну, в 17-м году, спустя там определенное количество лет, похожая была ситуация.
Да, но в 17-м году этих людей физически не было, их просто убивали террористы. А здесь Палин их просто вывел из столицы, то есть устроил конфликт с государем, зная его нервозность и такую вот вспыльчивость, выдвинул его самых верных и преданных людей из столицы, и тогда у него были развязаны у него заговорщиков руки.
Я не могу не задать вопрос, что заговорщики, что руководители заговора обещали офицерам, и было ли выполнено это обещание?
Нет, ну, в основном они обещали, что будем жить, как в Екатерине, матушке.
Старое время вернется.
Старое время. А это значит, вот правильно вы говорили, безнаказанность, безответственность, отношение к службе по-старому, солдаты будут носить вашу портупею, они будут, значит, вам прислуживать и так далее. То есть вот эти вот формы, а Зубовы, конечно, хотели вернуть себя к власти, поскольку они были очень близки в последние годы к Екатерине II, все братья там и так далее. Хотели вернуть старые времена такой вот безответственности. В этом плане можно еще сказать, что англичане финансировали и те встречи, которые производили заговорщики и накануне прямо вот этого ночного происшествия. Меня в данном случае хочется здесь сказать, что Павел был прекрасным воспитателем и все-таки создал семью из 10 человек, родных детей, и еще двух, так сказать, из других
братьев.
Здесь,
скажем, больше я бы отдал должное его супруге Марье Федоровне. Особенно воспитание младших сыновей, это ее.
Александр I, вот, будущий император, знал о планах убийства своего отца?
Он догадывался, но он делал вид, что он сумел убедить Палина, что надо низвергнуть императора, но оставить ему Михайловский замок и какую-то декоративную гвардию, в которой он будет как в Гатчине играть, и все будут счастливы. Но это, знаете, такое простодушие какое-то или наивность, граничащая с самообманом. Но вот. Самое ужасное, что знал о заговоре точно Константин Павлович, второй сын Павла. И когда проходило убийство в Михайловском замке, Павел кричал одному из убийц: «Воздуха, воздуха, ваше высочество!» То есть он обращался к нему, как будто это его сын Константин. Вот это вот очень интересно. И именно потом Константин недаром, когда отрекался от престола, говорил, что меня убьют, как моего отца. То есть,
скажите, все-таки планы
точно
были убийство Павла? Или это случилось, так сказать, спонтанно, но в результате?
Да нет, ну как можно самодержца, помазанника Божьего, низвести с престола без его кончины? Этого быть не может. Это же не конституционная монархия, где отрекся и живи там в Бельведере.
Потому что они позже-то говорили, что якобы это получилось неумышленно.
Нет, нет. Это изначально было задумано, и англичане на этом настаивали. Так что
можно я тут добавлю еще несколько слов? Дело в том, что, конечно, событие произошло, но в нем вот есть наше, как говорится, влияние средств массовой информации, что называется. Последующая история позволяла потомкам даже тех, кто участвовал в заговоре, ну, обелять своих родителей, так сказать, обелять своих дедов там, и так далее. Поэтому они писали то, что, как говорится, их обеляет.
Чего не было на самом деле.
Чего не было там. Есть, кстати, независимые такие источники. Вот одним из независимых источников является некоторые встречи Константина, великого князя, с издательством во Франции, где он, когда прочитал вот эту либеральную, как говорится, трактовку событий, оправдывающих заговорщиков, там еще что-то. Он говорит: пока вы еще это не исправите, не сделаете, ко мне не приходите. Ну, в общем, поставил такие ограничения. И они, говорят, следующее издание вышло уже с его поправками всеми. И они о чем говорили, эти поправки? Вы понимаете, Палин был настолько, как вот признают эти самые, настолько лицемерным, что он даже, когда Павел I обращался к нему, что сварится, так сказать, вот готовится заговор якобы, были такие донесения, то говорит: да что вы, государь, не волнуйтесь, я во главе этих заговоров, я хочу выявить всех заговорщиков, и потом вам предстоит список. Вот так он оправдывался.
Мало того, что интересно, что когда первые части ворвались в спальню императора, Палина не было. Палин пришел уже потом, когда уже император был убит, И многие потом уже постфактум говорили, это он сделал сознательно, потому что если бы заговор провалился, он бы первый пришел арестовывать тех, кто участвовал в нем.
И еще хочу сказать одну вещь интересную. Палин, он провел такую лицемерную совершенно операцию с Павлом Первым и его сыном Александром. Он говорит, я знаю, ваши сыновья участвуют тоже в заговоре, могут участвовать предположительно, давайте их напугаем и выдадим такой указ, который бы, вдруг это подтвердится, заточил бы их в Шлиссельбургскую крепость. Ну, Павел говорит, да-да-да, интересно, что же они там сделают, и подписал такой указ. После этого Палин поехал к Марии Федоровне и к сыновьям и показал этот указ. И сам же комментировал этот указ. Вы видите, батюшка ваш совсем сошел с ума. Надо что-то делать.
Спасать государство.
Спасать государство, а то иначе он тут колбасит такого, что вы никому не покажется, как говорится, сладко. И они приняли такое коллегиальное решение. Ну, что ж делать? Если он так сошел с ума, ну, давайте вот как бы отодвинем немножко и посмотрим.
Нейтрализуем.
Ну, как-то даже на время. Не то, что на постоянно, а на время. А потом они сразу же, следуют за этим, да, это же во все в одно время, буквально на расстоянии 1-2-3 часов, понимаете? А потом вдруг выясняется, что государь погиб. И Александру Первого там рассказывает, что, оказывается, он там в трауре, безусловно, все, а Палин, ну, якобы, так сказать, такие мнения существуют.
Нет, это воспоминание Саблукова. Он пришел, сказал, хватит ребячиться, идите
царствовать. Хватит, да, ребячиться.
Вот. Но Александр Первый потом переживал, насколько я понимаю, это даже вот есть версия, что уход его в странничество, да, недоказанный, но, может быть, это было
связано... Ну, по крайней мере, факт остается фактом, что та табакерка, которую ударил Николай Зубов в висок императора, это вот табакерка осталась с ним до конца дней. Он всегда ее с собой возил, как напоминание о тех страшных днях. Самое интересное, что ведь те цареубийцы, которые рассчитывали на карьерный рост, на продвижение, то есть вот все же ждали, что будет такой же звездопад чинов, орденов.
Как в 18 веке. Да,
да, как при Екатерине Великой, что сразу мы станем графами и князьями. А вместо этого Мария Федоровна костьми легла, сказала, этих подонков никого я не пущу на порог, и ты, Александр, если ты хочешь, чтобы я тебя уважал, должен всех их отправить в отставку. И все участники заговора, включая Палина, Бениксена и прочих, все были устранены из столицы просто в один год после этого.
Ну, я тут хочу сказать, что если говорить о странничестве Александра Первого, который он ушел, и который доказано, это не легенда, это доктора наук доказали своими исследованиями, то хочется сказать, что в 1822 году он запретил тайную масонскую деятельность в России. Но он понял, что он открыл дверь для этого масонского, так сказать, нашествия. Еще в 16 году, после создания Священного Союза, вся Европа, которая, ну, сказать, была обескровлена еще походами Наполеона, истощена ресурсно, люди претерпели все, и гибели родственников и так далее, они рванули куда? В Россию, чтобы в России... так сказать, найти свое благоденствие. И среди них было очень много масонов.
Там декабристские организации.
Организации были масонские.
Масонские ложи.
Вот. Недаром назывались «Полярная звезда», ну, там, да, «Зеленая, да, лампа»,
да,
и так,
да,
далее.
Да, да. Поэтому я думаю, что Александр Первый именно из-за вот этого своего политического просчета, будем так говорить, и к тому же, которое повлияло на национальную культуру, вот он и принял такое решение.
У меня такой вопрос. История не любит сослагательного наклонения. Тем не менее, Павел I, конечно же, государь-реформатор. Вот что было бы с Россией, если бы планы Павла I, ну, те, о которых мы знаем, они были реализованы? И удалось ли, как-то второй мой вопрос, чему-то из того, что Павел I планировал, все-таки войти в русскую жизнь, в русский менталитет и,
ну,
так сказать,
конечно,
реализоваться?
Вот то, что мы говорили, это реформы и дворянские, о том, что он ужесточил дворянскую службу. Потом он сократил число губерний. Был 50 при Екатерине, стало 41 губерния. Было смещено 168 высших чиновников. Сенат был из функции Сената изъят и функции правительства. Он теперь стал только высшим юридическим органом. И все это впоследствии обрело продолжение. Вот кроме реформы императорской фамилии, вот этот закон о престолонаследии, Павел разделил всю казну, все имущество в государстве на две части, откуда появились удельные крестьяне. Потому что Потом уже при Николае I было создано Министерство двора и уделов, которое владело собственностью правящей династии. Уже не было, что у династии и государства один карман. Были две разные совершенно копилки. И когда вот говорят императорский и Александрийский театр, это о чем свидетельствует? Что этот театр финансировался не из госбюджета, а за счет средств императорского дома. Это сделал Павел. И потом уже Александр не сделал министерство двора, а вот Николай Павлович, как уважающий, кстати, Николай I снял все картины и портреты Екатерины II, повесил портреты Павла. Он был убежден, что именно политика его отца была правильной политикой, а не политика бабки. Внутри страны.
Хочу тут добавить к вашим замечательным словам о Павле, хочу добавить, что следующие государи Александры, это тоже многое значит, понимаете? То есть этот человек, который, в конце концов, принудил Наполеона, так сказать, капитуляции Франции, его оставление престола и так далее, это все сработало на пользу российского менталитета в Европе. Создал Священный Союз, который работал на христианских принципах взаимодействия. Поэтому, когда в Европе говорят, что они там чего-то сделали, ну да, извините, вы,
кстати, мало
Александра
кто,
Первого,
мало кто вспоминает, что вот эта министерская реформа 1802 года, которая заменила коллегиальную систему управления, которая была со времен Петра I, она задумывалась-то Павлом и Аракчеевым, и только убийство императора помешало осуществлению. А так уже при Павле бы были системы министерств введены.
Такой вопрос уже в завершении нашего разговора. Ну, Павел, многие писали замечательные из книги, посвященные Павлу Первому. Вот тот образ, который в литературе возник, там и в исторической, и в художественной, в какой степени он соответствует истинному образу Павла? И когда настанет время, когда все-таки из этих наслоений, из-за вот этой вот фантастики, часто исторической, все-таки мы увидим реального человека с его там плюсами и минусами?
Ну, смотрите, во-первых, все забыли, что была дореволюция очень большая, толстая монография Казимира Валишевского «Павел I, сын Екатерины». Это фолиант в 700 страниц, где очень-очень подробно рассказана и биография Павла, и его деяния. Все просто вот так, как она носила совершенно такой вот пропавловский характер, она была, ну, как бы такая в тени немножко. А вот то, что касалось Екатерины, все время поднимали на щит, и даже вот официальный такой биограф дома Романовых Николай Шильдер в своей книге «Павел I. Жизни царственной» все равно пронизана вот этим дворянским духом. Все равно она достаточно критично относится к государю Павлу Петровичу. Но на самом деле, что правда, что неправда? Правда только в одном. Что он знал об убийстве отца матерью, и эта семейная драма его внутри все время подтачивала. Ведь он же действительно эксгумировал останки Петра III, захоронил их в Петропавловке рядом с Екатериной, короновал останки отца. То есть это насколько для человека эта драма внутри него находилась. Почему он подозревал своих, так сказать, ближних, включая императрицу Марию Федоровну, потому что он знал историю своей семьи. И это действительно его ранило. То, что он был вспыльчив. Вот сейчас бы его рассказали так. Идеалист-неврастенник. Вот неврастения действительно присутствовала. А почему она присутствовала? Потому что сейчас уже доказано, несколько раз были покушения на него, когда он был цесаревичем. Несколько раз его пытались отравить. Это тоже доказано.
Ну, русский Гамлет его...
Да, русский Гамлет, это правда, это совершенно вот образ, который к нему подходит в полной мере.
Ну, хорошо, эфирное наше время, к сожалению, не безгранично. Спасибо вам, что пришли, что мы подняли эту тему. Я призываю наших радиослушателей, мы не энциклопедия Брагауза и Фрона, мы не можем рассказать обо всех, так сказать, аспектах, даже пунктирно. Ну, призываю читать серьезные исследования, заходить в интернет, там много что можно найти. И
все-таки... Но не все правдиво.
Помнить, не все правдиво. Не все
да,
правдиво,
помнить нашу историю, любить нашу историю,
наших государей.
Россию. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Евгений Алексеев и Александр Шуринов. Спасибо всем и до новых встреч.
До свидания.
В эфире.